Лис.
В командировку поехал Кленов и через неделю вернулся не с пустыми руками. «Оказывается, в Воронеже ружья не было. Водители из травмата стреляли, в упор, в лицо», — доложил он. «А потом раненого, оглушенного ножом добили. Оказалось, что он с собой возил для самозащиты сайгу 12-го калибра. Вот она и пропала. А в Пензе и Самаре уже из сайги лупили, причем по 2-3 выстрела в человека, да еще и ножом ширяли, уже мертвых. Садисты какие-то». Он положил на стол несколько прошитых степлером листков. «А вот список пропавших вещей».
Лис быстро пробежал перечень.
«Джинсы синие 50-го размера, зимние сапоги 39-го размера, куртка кожаная коричневая 52-го размера, набор столовый дорожный». Он пролистнул списки и заглянул в конец. Поразительно. «Такого я лет 10 не видел. Одежду в разбоях забирали после войны. Ну, джинсу, кожу, золото, хрустали, всякие форменные шмотки брали в 70-х-80-х. Но потом это закончилось. Шли спецом на наличные деньги, особенно валюту. Ну, еще электроника, компьютеры на продажу. А за сапоги и столовый набор убивать не понимаю. Такое кусочничество характерно для бомжей. Но и они за сапоги не убивают, особенно из огнестрела». Кленов только руками развел. «Ладно, пиши подробный рапорт, копию передадим следователю, а на эти вещи готовь ориентировку. Хотя где они могут всплыть? Комиссионок давно нет, вещевых рынков тоже, разве что старушки от безысходности стоят возле базара со старыми вещами».
«Разбрали, значит, знали зачем», — сказал Кленов, поднимаясь.
И он был прав. В половине второго пришло сообщение от Лешего. Через час на обычном месте. Он даже удивился. Уверен был, что агент по своей инициативе на связь не выйдет. Да и не по своей тоже. Придется его отлавливать, прессовать, душить, загонять в угол. Только и тогда от него не будет никакого толку. И Леший тоже удивился. Он был уверен, что больше не вернется к этому менту и никогда не пойдет на его вызовы. Оно вон как обернулось. Приходится идти. «Поеду сам», — буркнул он Буратине. Автобус, знакомый маршрут. Отвык от автобусов. От всего прежнего отвык. Никто не косится на него опасливо. Никто не проверяет в сумке кошельки и бумажники. Не слетает пугливой ласточкой, освобождая для него теплое место. Не боятся люди клопа, одетого в приличный костюм, сытого, подстриженного, побритого, промассированного от макушки до пяток. Конечно, до тех пор не боятся, пока через глаза в душу не заглянут. Но на такой случай он теперь очки темные носит, фасонистые, так что душа воровская надежно замаскирована. Так и должно быть, ведь раньше он был кто? Никто. Стареющий вор-одиночка. А теперь он хозяин монтажей, удельный князь криминального Тиходонска. А если верить всяким индейцам и додикам, так еще и кандидат в смотрящие. Это уже уровень не преступника, а бизнесмена. Значит, и внешность должна быть соответствующая. Уже приближаясь к портовой свалке, чуя знакомую вонь, подумал, что новая внешность — не подходит старым местам конспиративных встреч. Либо надо старую одежку надевать, только ее уж сожгли под бочкой, в которой смолу плавят. Либо в другом месте стыковаться, в аквариуме каком-нибудь, или в театре, или еще где. Только он по таким местам не ходит и вести себя там не умеет. Хотя ничего хитрого в этом нет, он уже убедился. Сейчас время воров, только крупных. Те, кто в хорошей одежде, больше украсть могут, да и не сажают их почти, особенно если много украдут. Брезгливо глядя под ноги, чтобы не запачкать колеса, хлоп вошел в огороженную дощатым забором территорию и в очередной раз превратился в лешего. Только сесть на корточки и закурить, подпирая спиной забор, как в прошлый раз, в таком наряде было невозможно. и он принялся прогуливаться на пространстве, свободном от куч битого кирпича, досок и другого строительного мусора. Через несколько минут на свалку зашел лис в рабочих штанах, оранжевом жилете дворника, ботинках говнодавых и с метлой в руке. Он бросил недовольный взгляд на постороннего и принялся обходить груду мусора, но вдруг остановился и вернулся.
— Петруччо? Убийца веником. Ты ли это?
— Я, Михалыч, я, — хрипло отозвался леший.
— Да ты просто франт. Слышал я, что дела твои в горы пошли, но думал, что старый пиджачок ты не выбросил. Знал бы, что ты так вырядишься, я бы тоже в костюме с галстуком пришел. И встретились бы в мэрии.
Да не подумал я как-то. Оба чувствовали себя неловко и шуточным разговором оттягивали разговор серьезный, который неизвестно как мог сложиться.
«Узнал что-нибудь про гусара?» — спросил куратор.
Солнце, сползая к западу, зависло над головой лиса, обрисовывая четкий темный силуэт с отставленной в сторону метлой. Словно рыцарь с копьем стоит на страже у входа в замок секретов. «Ничего нет», — покачал головой Клоп, закуривая. Теперь он пользовался зажигалкой Зиппа, только курево осталось прежним — ББК. «Так болтают, обсуждают, и то не сильно. Это же ваш интерес, не наш».
«А что, интересы у нас теперь разные?» Лис сделал шаг вперед и теперь нависал над агентом, как гранитный утес, хотя и был не намного выше. «Может, дело в солнце за спиной, может, в чем-то еще?»
Клоп опустил глаза, чиркнул безымянным пальцем по папиросе, стряхивая пепел. «Да нет», — через силу вымолвил он, — «как было, так и есть. Просто сказал неправильно».
«Ну, а если ты мне в клюве никаких вестей не принес, значит, от меня что-то нужно?»
«В клюве?» — Клоп поежился, дернул плечами, словно стряхивая с себя чью-то руку. «На дятла намекаешь?»
«Да нет», — дружески улыбнулся лис.
Актерская игра давалась ему гораздо лучше, чем агенту. Может, потому что он привык играть разные роли на публике, а Леший всю свою жизнь играл одну тайную роль.
«Просто говорят так, птичка весточку в клюве принесла. А какой породы птичка, неизвестно. Может, голубь, может, воробей. Можешь сам выбрать, кем быть. Я предлагаю голубям, птицей мира. Как, Петруч, тебе голубь нравится?»
Он нарочно провоцировал Клопа и выводил его из себя. Если тот на взводе и готов идти на конфликт, то пусть взорвется сейчас, чтобы стало все ясно и можно было сразу принять необходимые меры. Так оно и было. У агента все кипело внутри, но страх перед великим лисом сдерживал кипение, и он терпел, хотя и с трудом. Ведь всего какой-то час назад он был авторитетный вор, хозяин монтажей, а теперь с ним обращаются как с дрессированной мартышкой. И он не собирался сносить такое обращение.
«Знаешь что, Михалыч, ты эти свои шуточки бросай!» — глядя в сторону, каркнул Клоп. «Никакой я тебе не Петруччо. Сдох, Петруччо!»
«Ну ладно, царствие ему небесное. Хочешь, я буду называть тебя Педро Монтильской или Хулио Арагонской? Тебе как больше нравится?»
Леший пропустил очередную шутку мимо ушей.
— Вопрос к тебе есть, Михалыч. Сколько я должен участковому платить? Он 30 зелени в месяц хочет, а потом, когда район развернется, больше. Говорит, что наверх отдает начальству. В натуре так или туфту гонит? И по сумме как, нормально?
Лиз вздохнул. — Знаете, Петр Васильевич, я в эту систему так и не вписался, но боюсь, что правда. А по сумме не могу сориентировать. Думаю, это еще очень скромное требование. У вас ко мне больше вопросов нет?
Вопросов нет. Есть проблема. Север моих людей побил. Сейчас меня вольнуть хочет.
Север? — быстро спросил лис. А где ты его нашел?
Он меня нашел. Точнее, случайно в пивнике встретились, в театральном. Я рыскал по вашему делу что-нибудь разнюхать, но он и прицепился, попросил помочь зашхериться. Я не хотел, но пришлось согласиться.
— Нифига себе! — — изумился лис. — Весь город на ушах стоит, севера ищет, а его спокойно мой человек укрывает и ничего мне не сообщает.
— А ты на него задания не давал, только по гусару велел работать.
Леший понимал, что оправдание неубедительно, но другого варианта у него не было.
— Так севера и ищут по этому делу! — воскликнул лис.
— Да ты что! — изумился леший и отрицательно покачал головой.
— Не-а, семью перебить, с мальчонком малым, бабло обобрать. Не его эта тема, зуб даю.
— А ты что, теперь адвокатом подрабатываешь?
— Да нет, просто головой думаю.
— Короче, и что теперь? От меня ты чего хочешь?
— Теперь меня прикрыть надо. Раз вы его ищете, так еще и лучше. Посади своих в монтажниках, в эту... «Засаду!»
«Ты прям как мой начальник!» — усмехнулся лис. «Тот тоже любит глупые приказы отдавать. Где в монтажниках засаду ставить?»
«Да сейчас он свалил куда-то. Но за мной-то придет рано или поздно».
«Так что теперь, тебе охрану выделить на всю жизнь? У нас так не делается!»
Лис отошел на несколько шагов, с раздражением похлопывая себя по бедру. И тут Клоп взорвался. То, что бурлило внутри, все-таки выплеснулось наружу, прорывая обручи страха, и в горле что-то треснуло, лопнуло от натуги, но он заставил себя открыть рот и выпустить слова, которые никогда не собирался бросить в лицо самому близкому в этой жизни человеку.
— Знаю я, как у вас делается. Как подставить меня под ножи и пули — это пожалуйста, сам выпутывайся. А как я помощи попросил, так иди нафиг. Все, разошлись с дорожки. Я больше никого не сдаю. Вычеркивай меня из своего списка, или что там у тебя. И леший сдох. Только Клоп остался. Бывай здоров, подполковник.
Будто обломками кирпичей обосрался. Какой-то гипноз, честное слово. Лис даже еще не шевельнулся, бровью не повел, а внутри у Клопа все перевернулось. Еще страшнее стало, как тогда, ночью.
«Конец нашей дружбе!»
Он облизал губы, опустил глаза, зачем-то хлопнул себя по лбу.
«Извиняй, Михалыч!»
И чуть не расплакался. Застыв на месте, лис смотрел на него. Просто стоял и смотрел. Сколько лет они в одной связке, сколько опасностей пережили, сроднились, как братья, ближе, чем братья. Клопу стало стыдно, погано, хоть падай на колени и землю ешь. И тут он увидел, как лис похлопывает себя ладонью по ноге. Клоп, хлоп, хлоп, поднял глаза. Лис зубы сжал, косится на часы нетерпеливо. Он еще не понял. Не дошло, как будто пса подзывает, ждет, когда тот капризничать перестанет. Но и лис еще не знает, на кого напал. Он ничего не знает. Это не леший перед ним, это даже не Клоп, хозяин монтажей. Это кто-то другой, незнакомый внутри у него уперся. Напряг жилы, и с места теперь его никуда не сдвинешь.
«Да брось, Петруччо!»
Лис схватил его за подбородок, воткнулся острым носом в самое лицо, подышал, оттолкнул.
— Мы ж с тобой сколько лет заодно!
Клоп повернулся и, пригнув голову, поплелся в сторону реки. Он чувствовал себя, как наполовину раздавленный червяк. — Ничего. Сейчас вернется в монтажи, зайдет в пивную, прогуляется по своей территории, перетопчет эту горькую отрыжку в душе. А лис за его спиной рос, рос, ширился, разбухал, заслоняя собой небо, давил, пригибал к земле.
— А что это на тебе за костюм, Петруччо?
— раздался позади веселый, беззаботный голос.
— Ты знаешь, на кого в нем похож? — На клоуна!
Не останавливаться, не оглядываться, ничего не говорить в ответ. Клоп ускорил шаг, хотя тяжелевшие ноги заплетались, и он едва не упал.
— Нет, не на клоуна. На обезьянку при клоуне. Старую, морщинистую, в человеческом костюме. Публика не над клоуном смеется, над обезьяной.
На миг он обернулся.
«Я твоей обезьяной был всю жизнь!» — крикнул изо всех сил. «Значит, ты и есть клоун! Только все! Обезьяна убежала в лес!»
«Не в лес, а в монтажи! Бабки появились! Какое-никакое влияние! Авторитет небольшой! И обезьяна забыла про дрессировщика и решила, что она сама человек! А кто тебе подсказал, как жить, а, Петруччо?»
Теперь догоняющий его голос был другим, чужим, неузнаваемым, вроде даже нечеловеческим. Клоп почти не сомневался, что, оглянувшись, увидит чудовище с когтистыми лапами и покрытым змеиной чешуей телом. «Быстрее, быстрее, вперед!» Он побежал. Лис сзади заулюлюкал, засвистел.
«Стой, дурак! Стрелять буду!»
«И хрен с тобой!» — подумал Клоп. — Стреляй! — он поверил угрозе.
— Стой!
Он уже бежал со всех ног. Быстрее и быстрее.
— Задание остается прежним! — крикнул лис. — Попробуй не выполнить!